Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Москва проверяет сообщение об авиаударе ВВС Израиля по Сирии, сообщает МИД России, здание на Смоленской площади. Если информация подтвердится, то это будет воспринято как грубое нарушение устава ООН. Ранее сирийское военное командование сообщило, что израильские самолеты совершили в среду налет на военно-исследовательский центр Джамрая к северо-западу от Дамаска. Израиль не раз выражал обеспокоенность тем, что сирийские ракеты и химическое оружие могут оказаться в руках экстремистских группировок в соседних странах, например, в движении «Хизбалла» в Ливане. Агентство Associated Press со ссылкой на неназванного представителя американского министерства обороны сообщает, что сирийские грузовики, атакованные израильской авиацией, везли в Ливан зенитные ракетные комплексы «Бук» российского производства. Ливанская армия спецслужбы пока не подтверждает эти сообщения. О том, перейдет ли сирийско-израильский конфликт в военную фазу, мы сегодня беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Борис. Стала ли для вас неожиданностью информация с Ближнего Востока?
Во-первых, Владимир, мне очень хотелось бы связать этот удар израильской авиации по сирийскому то ли военному центру, то ли по, так сказать, обозу, который вез советские ракеты, точнее, российские ракеты СА-17, это противовоздушные ракеты, надо связать с еще одним фактом, который произошел недавно в Иране, если верить иранским властям. Дело в том, что на единственном атомном центре, который находится в полной, абсолютной недосягаемости для израильских бомб, произошел взрыв. Говорят, что это диверсия. Некоторые говорят, что это даже диверсия, которая была совершена израильской агентурой и так далее и тому подобное. Плюс к этому было заявление Ирана о том, что любой удар извне по Сирии будет рассматриваться как нападение на Иран. Вот мы теперь являемся свидетелями вот этой бомбардировки, что, собственно говоря, и есть, так сказать, вмешательство извне. В последний раз израильтяне действовали подобным образом по отношению к Сирии в 2007 году только. То есть, другими словами, здесь явно просматривается чье-то намерение втянуть Иран даже не в сирийский конфликт, а вот в этот общую напряженность, которой достаточно буквально одной маленькой детали, одного штриха, чтобы взорвать весь регион. Представьте себе, что будет, если Иран действительно выполнит свою просьбу, свое обещание, и будет вмешиваться уже, скажем, против Израиля, с тем, чтобы наказать его, допустим, за вмешательство в Сирии. Это, разумеется, только предположение. Но если рассуждать вот в этом ключе, то можно предположить, что Нетаньяху, видимо, мог специально действовать таким образом, с тем, чтобы спровоцировать этот новый конфликт, расширение этого конфликта, с тем, чтобы вынудить Соединенные Штаты уже вмешаться в этот конфликт более непосредственным образом. Не будем забывать о том, что до сих пор, до недавнего времени, отношения между администрацией Обамы и Израилем были достаточно натянутыми, потому что Обама не очень охотно реагировал на призывы Израиля оказать ему помощь, там, и осуществить прямое вмешательство или даже, так сказать, напасть, бомбардировать Иран и так далее. Я не исключаю, что Нетаньяху таким образом хотел поставить Соединенные Штаты перед фактом обострение ситуации с тем, чтобы вынудить их вмешаться.
Вот Иран уже заявил, что любая атака Израиля по Сирии будет рассматриваться как нападение на его собственную территорию.
Да.
Как вы считаете, какие контрмеры может предпринять Тегеран?
Вы знаете, Владимир, честно говоря, я с трудом представляю себе какую-то немедленную реакцию Ирана, скажем, военное вмешательство в Израиле или что-то в этом роде, потому что в самом Иране ситуация тоже, в общем-то, не очень простая. Ахмадинежад явно сдает свои позиции и собирается, то есть радикалы его собираются, так сказать, сместить со своего поста и так далее и тому подобное. Но вопрос заключается вот в чем, понимаете, ведь никто так до сих пор и не смог определить конкретных участников, пусть даже завуалированных, этого конфликта. Столько переплетается, столько интересов из стольких стран, в том числе и региона, что, честно говоря, я не знаю, я не припоминаю ситуацию, которая так была сложна. Давайте вспомним о том, что, скажем, если абстрагироваться от чисто военных аспектов, там, террористических и так далее, вот, конфликта в самой Сирии, не будем забывать о том, что Сирия представляла и по-прежнему представляет собой пространство, которое является очень удобным для прокладки там нефтепроводов и газопроводов и так далее. Значит, первые те страны, о которых мы можем думать в этой связи, это Катар, это Саудовская Аравия, которые не хотели бы, скажем, отдавать это пространство тому же Ирану, допустим, да, или, скажем, той же России. Скажем, тоже. То есть здесь исподволь, конечно, и Катар прикладывает свою руку, и Саудовская Аравия путем поддержки сирийских повстанцев или террористов, как их называют в окружении Асада. Не говоря уже о том, что здесь еще нужно говорить о религиозной составляющей, о, скажем, исламистском компоненте. Как бы мы ни сочувствовали, допустим, повстанцам, как бы мы ни ругали режим Асада, факт остается фактом. Рядом с нами, рядом с Сирией находится Египет, который после Мубарака впал в, по сути дела, в исламизм, то есть он оказался под руководством братьев-мусульман, и сегодняшний президент Египта, по сути дела, ведет себя даже хуже, чем президент Мубарак, которого, видите ли, чуть ли не к смертной казни приговорили, сейчас вот задний ход дают немножечко, за то, что он подавлял жестоко народные демонстрации. Сегодня просто происходит практически повторение тех же событий, но уже совершенно с другой коннотацией. Сегодня речь идет о выживании исламистского режима. И посмотрите, ведь происходит одно и то же. Вся эта арабская весна, которые так все радовались во имя демократии там, и так далее и тому подобное. Эта арабская весна систематически приводила к власти рано или поздно более или менее радикальные исламистские режимы. Не говоря уже о том, что то, что сегодня происходит в Мали, это прямое следствие того, что произошло в Ливии, то есть прямое следствие падения режима Каддафи. Я воздерживаюсь от всяких оценок самого режима. Я просто говорю о том, что падение этого режима нарушило статус-кво в этом очень взрывоопасном регионе, и мы получили то, что мы получили. Мы получили быстрое развитие, укрепление позиции исламистов на севере Мали. Мы получили теперь долгую-долгую экспедиционную войну французского военного контингента и африканских государств, в том числе Чада, в этом регионе. Сейчас все переходит в партизанскую фазу, и получается, что арабская весна вольно или невольно дестабилизировала огромную территорию Магреба, и это все уже начинает сползать к экваториальной Африке. И, честно говоря, зная Африку, я могу почти с уверенностью сказать, что этот процесс уже необратим. Мы забываем о том, что в Нигерии уже существует и прочные позиции имеет вот эта исламистская группировка Боко Харам, которая уже успела приложить руку и к марийским событиям, и которые там действуют. Вот. По сути дела, речь идет о возникновении, о вот, создании, о рождении исламистского плацдарма на африканском континенте. Мы можем утешать себя тем, что, допустим, да, войска Чада имеют богатый опыт войны в пустынях там, и так далее и тому подобное, но я повторяю, полностью устранить эту опасность уже нельзя. Корни пущены. Вот в чем вся беда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, перейдет ли сирийско-израильский конфликт в военную фазу, мы сегодня беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сирийско-израильский конфликт мы обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым, он находится в нашей студии. Как, по-вашему, убедительна ли мотивировка Израиля о том, что в Сирии, по данным израильской разведки, разрабатывается химическое и биологическое оружие?
Вы знаете, мне, как наверняка и любому человеку, который находится вне Сирии, трудно судить, так сказать, располагает ли Сирия биологическим и химическим оружием. Я больше склонен думать, что химическое оружие у Сирии есть. Насчет биологического я не знаю, но, честно говоря, знаете, обжегшись на молоке, мы дуем на воду. Всем хорошо известно, что режим иракский пал прежде всего потому, что американцы все уши прожужжали общественному мнению мировому о том, что у Саддама Хусейна есть вот, и химическое оружие, и чуть ли не атомное оружие, и так далее.
Ну, оружие массового поражения, так
да,
говорил.
Да, понимаете, Павел, да. Поэтому, честно говоря, когда перспективу, возможность военного вмешательства в той или иной стране объясняют тем, что вот завтра у нее будет там атомное оружие, или уже у них есть химическое оружие, и они вот-вот его, так сказать, применят против там то ли своего населения, то ли против соседних стран, я, честно говоря, к этому отношусь с очень-очень большой осторожностью. Тем более, что, честно говоря, вмешательство военное в Сирии, ну, допустим, режим Асада имеет химическое оружие. До тех пор, пока он его не применит, формальной причины для вмешательства нет. Но, допустим, с превентивными целями мы вмешиваемся в Сирию. Вот международное... Кто мешает Асаду, так сказать, напоследок взять и применить это химическое оружие? К чему это приведет? Понимаете, вот когда речь заходит о вот сплетении интересов множества стран, каждый из которых преследует свои собственные, и будем говорить прямо, в общем-то, корыстные интересы, не только геополитические, но и экономические в том числе, то тут я стараюсь не придавать такого кардинального значения ни одному утверждению, что с той, что с другой стороны. Поэтому я могу констатировать только одно. Ситуация в Сирии и в регионе доведена до крайности. Просто-напросто. Достаточно небольшой искры, чтобы вспыхнул пожар, который может закончиться бог знает чем, потому что здесь будет и Хизбалла, который якобы вез Асад, вот это оружие против Израиля, эти российские ракеты СА-17, которые, в принципе, если бы они попали в руки Хизбаллы, они бы значительно уменьшили бы боеспособность израильских военно-воздушных сил, потому что это достаточно точное оружие. Так, то есть мы получили бы... И можем, тут все время по-прежнему можем получить крайнее обострение ситуации в Палестине и в Израиле, не говоря уже о том, что Иран тоже может вмешаться то ли в Сирии, то ли в Палестине, то ли нанести удар по Израилю и так далее и тому подобное. И вот тогда я чувствую, что западные страны, в том числе и Соединенные Штаты, они, мне кажется, явно не готовы к какому-то резкому обострению ситуации. Потому что, честно говоря, после всех неудач, которые они потерпели в Магрибе, и после того, как, по сути дела, сегодня в арабском мире им противостоит очень мощное исламистское, ну, если хотите, идеологическое направление, то я думаю, что даже сам Обама сочтет самоубийственным прямое вмешательство американцев военное в этом регионе.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Григорьевич, вот я сегодня внимательно смотрел израильские сайты и арабские, и, в общем, до сих пор точной информации, по-моему, не поступило. Ситуация должна проясниться через несколько дней, потому что сначала заявляли о том, что разбомбили конвой, это Associated Press в Бейруте, в частности, были поставлены защитные Сирии защитно-ракетные комплексы «Бук» М1 и М2, и Сирия хотела передать их Хизбалле. Это бы сразу изменило стратегический баланс противостояния Израиля с Хизбаллой, так как эти ракеты способны наносить удар по всей территории Израиля. Поэтому на север было поставлено два противоракетных комплекса «Годость» израильского концерна «Рафаэль», «Кипат Барзель», «Железный купол». Вот. И потом появилась информация о том, что разбомбили под Дамаском центр Джамарая, по-моему, да?
Военно-исследовательский центр.
Джамарая.
Да. Джамарая, да. И там, в частности, вот те зенитно-ракетные комплексы, тоже советского производства, которые вы говорили, и они могут достигать не только территории Израиля, но и месторождения газа, которое сейчас найдено в Израиле, это Левиафан и Тамар. И Тамар уже в апреле должен был дать первый газ. То есть это, в общем-то, смертельная угроза для израильской энергетической промышленности. Поэтому сам Израиль темнит в этой ситуации. Это напоминает ответ на Голды Мэйр на вопрос, имеет ли Израиль ядерное оружие. Она сказала, что Израиль не имеет ядерного оружия, но если нужно, мы его применим. На ваш взгляд, вот нынешняя ситуация, когда Израиль поставил Соединенные Штаты, по-моему, за два дня до бомбардировки в известность, это уже официально Иерусалим заявил о том, что Вашингтон знал об этом, на ваш взгляд, ответные меры Сирии и Ирана в большей степени это пугалки, или там уже появились люди, которые совершенно отморожены и могут начать мировую войну? Спасибо.
Вы знаете, спасибо вам за ваш вопрос, потому что он мне дает возможность еще раз подчеркнуть совершенно, как вам сказать, вот такой эфемерный характер всей этой информации. Я с самого начала сказал, что то ли военный центр они бомбили, то ли конвой они бомбили, то ли они вообще не бомбили или бомбили и так далее. Вы понимаете, сегодня речь идет пока что даже не столько о каких-то конкретных актах, сколько об эскалации вот этих демонстрации намерений. Я не думаю, чтобы Иран был настолько уже, иранские руководители были отмороженными, чтобы, так сказать, начинать какие-то действия, способные дать Соединенным Штатам, а может быть и мировой общественности, повод для конкретного вмешательства против Ирана. Но то, что вот вся эта эскалация напряженности, стремительная эскалация напряженности играет на руку радикалам в этом регионе, прежде всего исламистского толка, это факт. И что самое главное, вот эта эскалация радикальных исламистов, вот этого, этих настроений, она опережает вообще даже намерения и представления вообще всей мировой общественности о том, куда идет все это. Какова тенденция? Мы, я думаю, что ни Россия, ни Соединенные Штаты, ни тем более Европа просто не готовы к какому-то радикальному изменению ситуации. А она может измениться только к худшему. И в этом-то и заключается вся опасность того, что там происходит. Если, не дай бог, допустим, я ошибаюсь, и Иран действительно начнет какие-то военные действия против Израиля там и так далее, Израиль будет отвечать и так далее, это будет хаос, в котором никакая Организация Объединенных Наций, никакие Соединенные Штаты, никакая Россия, никакое мировое сообщество не разберется. И это будет продолжаться достаточно долго для того, чтобы расшатать международную стабильность, которая и без того уже сегодня весьма и весьма шаткая.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему Соединенные Штаты Америки, страны Запада, вправе определять, какие режимы являются легитимными, а какие нет? Война во Вьетнаме, война в Лаосе, в Камбодже, война против Ливии, когда нужно было свергнуть, в общем-то, прогрессивный режим Каддафи. Кто дал право вмешиваться в эти дела, когда нужно было свергнуть Саддама Хусейна? И после этого Соединенные Штаты Америки заявляют о каких-то правах человека. Но извините меня. Но в таком случае то те же Иран и Сирия не вправе иметь свой ядерного оружия.
Ну, Ливию можно с большой натяжкой назвать прогрессивным режимом, как вы считаете?
Да, в общем-то. И потом, Юрий Владимирович, я хотел бы вам напомнить, что здесь в вашем перечислении вы, в общем-то, смешали в одну кучу многие акты американцев. Согласен, да, это агрессивные действия были. Но вы упомянули Вьетнам. Вот, и, скажем, если вы упомянули еще и Корейскую войну, то здесь надо было бы напомнить, что американцы вмешивались в этих двух странах после того, как коммунистические режимы Севера в обоих случаях попытались отвоевать южную часть. Это была, по сути дела, агрессия со стороны коммунистических Северов, будем говорить так. И в данном случае американцев трудно швырнуть камень, поскольку они, так сказать, отстаивали свои интересы, интересы своих союзников. Я с вами полностью согласен, что авантюра в Ираке была абсолютно неоправдана, так же, как абсолютно неоправдана была авантюра в Ливии, но я должен вам заметить, что вот это сразу бросалось в глаза. В отличие от той же Франции, Саркози, который явно преследовал скорее предвыборные цели, чтобы показать свою твердость там и так далее и тому подобное, Соединенные Штаты тихонечко держались в стороне, они старались как можно дальше держаться от этой авантюры. Да, они формально принимали в ней участие, но главную скрипку там играл, конечно, президент, тогдашний президент Франции Саркози, который очень воинственно вдруг ни с того ни с сего восстал против Каддафи. Здесь я должен вам напомнить, Юрий Владимирович, что Саркози подозревали и подозревают в том, что он расправился с Каддафи, прежде всего потому, что он не хотел, чтобы выплыла наружу история о том, как тот его снабжал многомиллионными суммами для его политической кампании. То есть в любом случае как вам сказать, будем мы осуждать Соединенные Штаты и не будем, а они часто заслуживают этого. В любом случае, нужно идти еще и от того, что, по сути дела, гражданская война в Сирии, давайте не будем заниматься конспирологией, тут вряд ли, конечно, какое-то внешнее вмешательство было. Естественно, эта гражданская война была спровоцирована несправедливостями режима самого Асада.
А как по-вашему, если Израиль выступит на стороне сирийской оппозиции, то это будет считаться вмешательством во внутренние дела Сирии?
Володя, как он может выступить? Я имею в виду, вот в какой манере, что, так сказать, снабжать их оружием?
Снабжать или... оружием, вот проводить воздушные операции, как и
если, если Израиль будет проводить воздушные операции с тем, чтобы, допустим, разбомбить позиции правительственных войск, то, конечно, это вмешательство. Никак по-другому это нельзя назвать.
И пока ООН на такую деятельность не дало санкции.
Нет, нет, и вряд ли даст, потому что все это должно быть санкционировано Советом Безопасности ООН, а в Совете Безопасности ООН, как вам известно, есть Россия, есть Китай, которые никогда не согласятся ни с какими подобными резолюциями, которые могут предусматривать вмешательство в Сирию, даже на уровне Организации Объединенных Наций.
Слушаем вопрос от Раисы, радиослушательницы из Татарстана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Никакой войны, слава богу, никакой войны, никакой атомной войны не будет. Никто не хочет умереть. А просто, наверное, испугает кого-нибудь из этих систем. А так у нас в мире согласие, все нормально будет. Не переживать не надо никому.
Вашими устами да мед пить.
Спасибо, Раиса, за ваш оптимизм. Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Мордовии.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
Да, насчет Сирии, то есть много говорили, что оружие имеет или не имеет Сирия. Народ не имеет, но сирийское государство все имеет. Так же, как примерно американское и российское государство имеет атомное оружие, а народ не имеет, и голые руки.
Да, мудрое замечание, Николай. Слушаем Амирхана из Махачкалы.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Амирхан.
Махачкала. Очень приятно слушать такого гостя, честно говоря. Мы мало осведомлены в этом. Я хотел бы спросить у вашего гостя, не считает ли он, что Организация Объединенных Наций как таковая утратила свою силу? И, честно говоря, что-то с этим пора уже делать. Потому что на всю эту вакханалию, творящуюся в мире, возьмите тот же Ирак, ту же Ливию, всю эту арабскую весну, на все сквозь пальцы смотрит, а доходит еще до того, что когда надо, кому это надо, те не спрашивая ООН. В общем, слишком безумная, слишком бессильная стала эта организация. Каково мнение вашего?
Спасибо, Амирхан, да, слово Борису Туманову.
Амирхан, дорогой мой, вы пролили бальзам на мою душу, честно говоря, и вовсе не потому, что вы мне сделали комплимент, а прежде всего потому, что я с вами полностью, абсолютно согласен в том, что касается вашего мнения об Организации Объединенных Наций. И прежде всего, я даже не буду говорить о том, какие там внутренние баталии идут сугубо схоластические и так далее и тому подобное. Это организация, которая превратилась так же, кстати говоря, как и все наднациональные организации, в забюрократизированную, бессмысленную машину. Маленький пример, Амирхан, вот совсем свежий. В Мали, на севере Мали уже было все ясно. Исламисты взяли власть в свои руки на севере Мали, уже собирались идти маршем на Бамако, и это им почти удалось. И при этом Организация Объединенных Наций, склонившись над этой проблемой, мудро решила, что да, необходимо вмешательство под эгидой ООН. Но поскольку африканские армии еще не слишком готовы к подобного рода операции, и малийская армия находится в таком разброде и так далее, значит, сделаем так. Оставшееся до будущего сентября время, то есть сентября этого 13-го года, а рассуждали они об этом месяца полтора-два назад, значит, давайте до сентября займемся, значит, переподготовкой африканских бойцов там и так далее и тому подобное, а затем уже мы их пошлем в Мали, где они будут доблестно сражаться против туарегов, исламистов, там Боко Харам из Нигерии и так далее. Вы можете себе представить, взрослые люди, политические деятели, облеченные влиянием, властью, там, полномочиями на уровне международной организации, смотрят на черную полосу и говорят: белая. Просто. Я, Амир Хан, я должен вам признаться, что я по своей первоначальной профессии, я африканист. Я прекрасно знаю вот все эти регионы, где сейчас это все происходит. Я знаю этих людей, я знаю туарегов, я знаю, на что они способны, как они живут и так далее и тому подобное. Вы понимаете, они упустили момент только потому, что они соблюдали процедуру, видите ли. И я в этом отношении могу сказать: Оланд молодец. Понятно, это был акт отчаяния, это была импровизация, но он сделал то единственное, что можно было делать. Послал туда своих спецназовцев, и они остановили наступление исламистов, джихадистов, скорее, на Бамако. А они были уже в двух шагах буквально. Понимаете? И вот когда смотришь на подобные бессмысленные действия международных организаций и той же ООН, то начинаешь спрашивать себя: а вообще действительно вы правы, Амирхан, зачем они нужны? Не говоря уже о том, что Совет Безопасности ООН, в котором, как вы знаете, 5 его членов имеют право вето, это наследие послевоенное, после Второй мировой войны, и ни одна из держав, которые пользуются этим правом, сегодня не хочет расширять количество стран, которым это право вето может принадлежать. По сути дела, ООН иногда сама превращается в площадку для баталий между заинтересованными державами. Поэтому спасибо еще раз, Амирхан, за то, что вы мне дали вот так откровенно высказаться по поводу ООН.
Да, я помню ваше отношение к Евросоюзу, когда он получил Нобелевскую премию мира.
Да, 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 это тоже, в общем-то. Ну, посмотрите, что делает сейчас Евросоюз. Ну, вот.
Лауреатом Нобелевской премии. Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте. Израиль, конечно, немножко жалко. Это богом избранный народ Израиль. Маленькая полосочка земли, диаспора еврейская 70 миллионов, а на этой полоске живут 3 миллиона. И вот интересно, он Израиль думает отдавать голландские высоты с крупным городом Кунейтра? Или так и будет он в Израиле?
Спасибо, Сергей.
Вы знаете, мне трудно, естественно, говорить за израильское правительство. Я понимаю, что вы хотите сказать, что голландские высоты, которые принадлежали Сирии, оккупированные Израилем, и до сих пор находятся под его контролем, но не будем забывать, что, в общем-то, ну, не Израиль начинал все войны, которые, в которых он вынужден был участвовать еще с 47-го года, с того момента, когда было принято решение создать государство Израиль. Поэтому я думаю, что если бы в Сирии, ну, представим себе на минуту, что в Сирии существует нормальный демократический цивилизованный режим. И я думаю, что в этой ситуации ничто не мешало бы Дамаску и Тель-Авиву сесть за стол переговоров и спокойно решить вопрос о принадлежности голландских высот. Потому что, по сути дела, для Израиля голландский контроль над голландскими высотами — это не столько территориальное завоевание, сколько мера безопасности. Потому что голландские высоты, вы сами сейчас сказали, очень точно, кстати говоря, что Израиль — это маленькая, ничтожная полоска земли. Из голландских высот эта полоска земли простреливается, просматривается и пробамбливается с величайшей легкостью. Поэтому, как вам сказать, контроль Израиля Израиля над голландскими высотами в данной ситуации – это всего лишь мера самозащиты, мера безопасности. Особенно в силу, когда мы видим, что происходит в самой Сирии.
Слушаем вопрос от радиослушателя Федора из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если он добрый. Вот я очень уважаю Бориса Туманова, но не совсем согласен с его выводами. Ну, во-первых, что касается Америки, все-таки Америка руководствуется как демократическая страна нормами ООН, о правах человека она вмешивалась и в Ираке, и в других странах. Кстати, Ирак напал на Кувейт, не надо забывать. И иногда это удачно, иногда это неудачно, но если Америка вообще сюда уйдет, мы еще увидим тот ад, который захлестнет Европу и остальные части мира, это будет кошмарно. Что касается Ливии, ну, вы знаете, в Ливии все-таки уже Каддафи перешел к геноциду, и я бы не стал, так сказать, сваливать всю вину на Саркози, каким бы он ни был неудачным президентом. Даже сейчас мы видим по Мали, что нельзя Западу устраняться, потому что это может, на мой взгляд, привести к катастрофическим последствиям. Вот. Что касается ситуации в Сирии, то мне кажется, позиция нашего режима путинского здесь просто безобразна. Действительно, есть проблема. И, конечно, есть возможность прихода к власти исламистов. Но посмотрите уже, даже Израиль, который боится вмешиваться, не знает, что будет в Сирии, и тоже подверг бомбежке позиции Сирии. Потому что Асад, он всех уже достал, это фашистский режим, который 60 тысяч людей своих уже отправил на тот свет. Можно, конечно, говорить все, что угодно, но дальнейшее его пребывание довольно опасно. И вот здесь самое интересное. Вместо того, чтобы Путину проявить, так сказать, мудрость дипломатии и потребовать ухода Асада, чтобы на его место пришел какой-то адекватный, ну, допустим, человек из правящей верхушки, но более адекватный, чем Асад. Нет, все делается так. Будем стоять до последнего. Вот это так. Переименуем Сталинград и будем стоять до последнего. Вот здесь, мне кажется, проявляется абсолютная идиозность. Это будет первый мой вопрос. Не видите ли вы все-таки абсолютно неадекватную позицию у нашего руководства в отношении Ирана и в отношении Сирии? А Ирану мы помогаем создавать ядерное оружие. И второй вопрос. Буквально, если успеете, хотя бы одно слово сказать. Все-таки то, что сегодня произошло, это какой-то страшный идеологический поворот нашей жизни. Вернуть имя тирана, который пролил десятки миллионов жизней в войне, довел врага до Сталинграда, утопил сам этот город в крови, и сейчас возвращать его имя, умерщвляя имя Великой Русской реки в названии этого города, мне кажется, это страшно. Вот хотя бы одно слово еще скажите. Спасибо, все.
По поводу вашей последней реплики я с вами полностью согласен. Здесь нечего добавить. А что касается Соединенных Штатов, на защиту которых вы выступили, Соединенные Штаты от меня защищать не надо. Я хотел только сказать вот что. Вы упомянули Кувейт. Да, совершенно верно. Тогда Ираку досталось по заслугам. Но не забудьте, что тогда же Москва тоже была не против. Конечно, кривили мы рот там и так далее и тому подобное, но тем не менее, в этом случае мы не восставали против американского вмешательства. А вот когда американцы, разбежавшись и разохотившись, решили свалить режим Саддама Хусейна, вы понимаете, ну, как вам сказать, ну, я сам за то, чтобы всюду была полная демократия и, так сказать, лучезарный либерализм и так далее и тому подобное. Но скажите, пожалуйста, если уже американцы так последовательны в своей ненависти и желании уничтожить все недемократические режимы, ну что же они тогда сидят и смотрят на то, что происходит в Северной Корее? Ну, может, они, так сказать, помогли бы и северным корейцам как-то обрести демократию, демократический режим, тем более, что вот Южная Корея, оказывается, показала, что и корейцы могут быть демократами. Понимаете, Соединенные Штаты, при всем том, что я испытываю глубочайшее уважение к их традициям, к их демократическим традициям, прежде всего, являются не больше и не меньше, чем просто обыкновенной мировой державой. А в политике, к сожалению, идеальных ходов и идеальной морали не было, не существует и никогда не будет, увы.
Да, и тогда с Кубой бы, иначе бы американцы разговаривали, если бы они просто хотели как-то проучить страны-изгои.
Ну, страны-изгои, вы понимаете, ну да, мы говорим страны-изгои. Я вот опять говорю, так сказать, вот Северная Корея. Ну, вот действительно, отделываться гуманитарными подачками – это одно. А вот попробовать спасти их, если уж так буквально понимать, да, что Соединенные Штаты несут
миссию,
да, вот на себе, так сказать. Ну, если уж следовать этой логике, я прошу заметить, что я утрирую ситуацию, ну, тогда давайте вместо того, чтобы там принимать акты Магнитского, давайте объявим войну с Россией и скажем, что вот будьте демократами, мы на вас не будем нападать. Понимаете, это немножечко, я бы сказал, спекулятивное понятие, вот, которое американцы сами себе присвоили. Давайте не будем забывать о том, что при всех демократических традициях Соединенных Штатов Америки там есть и свои коррупционеры, там есть и свои предатели, есть и свои воры, если хотите, и так далее, и тому подобное. И есть люди, которые просто меркантильно заинтересованы в том или ином политическом движении Вашингтона и так далее и тому подобное. Я вовсе не хочу этим сказать, что они сами такие, как мы. Нет. Дело не в этом. Вся разница между нами и, скажем, западными странами, то, что при наличии и там, и здесь одинаковых пороков, человечество все одинаково в этом отношении. У нас это не считается пороком, к сожалению, понимаете? Там это, если это за ушко на солнышко какого-то коррупционера вывели, все, его карьера кончена, как правило.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир
Борисович.
Здравствуйте, Геннадий
Сергеевич. Несколько слов по вашему выступлению. Это мое мнение. Вот вы заметили, совсем недавно мы говорили о Сирии, о Ливии. А вот я отмечаю такое явление. Все идет в отношении Африки прирастающей. Как вы думаете, Израиль мог совершить то, что совершил, без консультации с Соединенными Штатами?
Вы знаете,
теперь Совет Безопасности ООН молчит. Молчит. Чего он ждет? В свое время вводили там голубые береты, накормили пожары, а здесь последовательно выполняется план агрессивный в отношении Африки. Вот.
Спасибо, Геннадий Сергеевич.
Я не совсем хорошо понимаю, при чем здесь Африка, если вы говорите о бомбардировке Израиля в Сирии.
Геннадий Сергеевич начал с Ливии, что
ну,
мы
да,
Ливию...
Ливии. Да, да, понятно. Ну, понимаете, какая вещь? Вот здесь я бы не исключил, что Нетаньяху действовал сам по себе. Потому что американцы в прошлом несколько раз проявляли скрытое недовольство тем, что Израиль предпринимал какие-то акты, какие-то действия, не обязательно военные, но решения, скажем, ну, там, о том, о строительстве израильских поселений, допустим, в зонах, которые формально принадлежат палестинцам. Да, вот они принимают это решение, американцы им говорят, зачем же вы это делаете, вы только, так сказать, усугубляете ситуацию там и так далее. Ну, они говорят, нет, мы это сделаем, и все. То есть здесь я не исключаю, что эта мера была предпринята Израилем без ведома, тем более без одобрения Соединенных Штатов. Я еще раз напомню, я говорил об этом в самом начале нашей передачи, что в последние месяцы, вот на фоне вот этого общего обострения обстановки на Среднем или на Ближнем Востоке, как его принято называть, отношения между администрацией Обамы и Израилем достаточно натянутые. И, я бы сказал, весьма натянутые, вплоть до того, что некоторые эксперты не исключали, что американцы просто-напросто перестанут поддерживать действия израильского руководства. оставив их на их собственную ответственность. До такого доходит иногда. Понимаете, американцев можно критиковать, их можно не любить и так далее и тому подобное, но у них тоже есть какие-то свои интересы, и они не будут совать голову в пекло только ради того, чтобы спасти Нетаньяху или, я не знаю, повиноваться израильскому лобби в Вашингтоне. А что касается Организации Объединенных Наций, ну вот, пожалуйста, вам вы сами, так сказать, живую иллюстрацию дали того, как вот действительно Совет Безопасности помалкивает. Ну, мы выступили с гневным осуждением, ну, правда, с оговорками и так далее. Ну и все на этом кончается.
Согласен с вами. Слушаем вопрос радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
Господин Туманов, я вам дня два или три вычитал в интернете такую вещь. В случае падения режима Асада, а это непременно произойдет, то Россия вступится и не допустит этого, а разделит Сирию там пополам. Возможен ли такой вариант? Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Да нет, конечно. Никуда Россия вмешиваться не будет. И ни на какие половинки Сирию делить она тоже не будет. Достаточно взглянуть на карту, как вы себе это представляете, через голову Турции, что ли, или того же Ирана. Нет, это вряд ли возможно. К сожалению, я должен вам сказать, что ну, возможное, а скорее всего практически уже неизбежное падение режима Асада выльется в хаос самой Сирии, потому что точно так же, как и в Ливии, как мне кажется, в дело вступят уже интересы победивших группировок. Я говорю именно победивших во множественном числе, потому что там внутри самой этой оппозиции нет достаточного единства. Там есть и братья-мусульмане, там есть и сунниты, там есть и люди, которые придерживаются исламистских взглядов, люди, которые придерживаются либеральных взглядов там, и так далее и тому подобное. И я абсолютно уверен, что все это после падения режима Асада выльется в междоусобицу, которая будет, по-моему, столь же хаотично, если не больше, чем та, которую мы наблюдаем сегодня в Ливии.
Из Псковской области вопрос Олега Николаевича слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как-то я слушаю вас, вы уравниваете лагеря Америку, Европу и Россию. Но есть же режимы типа российского, лживые насквозь, где что ни слово, то ложь. А все-таки в Европе и в Америке другое совсем отношение ко лжи. И вот оставим все это в покое, не будем никуда вмешиваться, не мы, Америка, предположим. И что, до чего довезет наш режим нас? Он уже нас лишил человеческих качеств. А дальше что, если им не будет оказано сопротивление? Сами мы не способны что-то изменить.
Ага. Вот так вот, да?
Да, Олег Николаевич.
Вот так вот.
Бывает на...
Олег Николаевич, я должен вам сказать, в общем-то, честно говоря, вы меня расстроили. Если мы сами не способны изменить к лучшему нашу собственную жизнь, наши собственные власти, то, простите меня, туда нам и дорога. Я просто хочу вам напомнить один исторический факт. Вот Франция, классическая страна демократии. Скажите мне, пожалуйста, к какой стране она обращалась за помощью, когда демократия во Франции была в опасности, когда вот они там рубили голову королю в конце 18 века? Кому обращались Соединенные Штаты, которые кровью и потом строили у себя демократию? У кого они искали защиту? На кому они жаловались? Вы понимаете, честно говоря, мне... При всех моих, как вам сказать, демократических взглядах, мне, честно говоря, иногда бывает непонятным, почему мои единомышленники совершенно спокойно идут ябедничать на российские власти. Не российскому народу, а вот каким-то, я не знаю, американцам, французам и так далее и тому подобное. Вы понимаете, я ведь это не просто так говорю. Я достаточно часто встречаюсь, я общаюсь и с западными дипломатами здесь, в Москве, и в Европе с некоторыми политическими деятелями. Честно говоря, когда они говорят мне вот об этой нашей привычке, у них в глазах стоит такая, ну, как вам сказать, понимающая ирония. Они не понимают. Они, конечно, чувствуют. Они даже делают вид, что помогают нам. Принимают, вот видите, там, акты Магнитского и так далее и тому подобное. Но вы же видите, что это никакого эффекта возыметь не может. Я не призываю к революции, между прочим, вовсе не это. Это не потому, что нам нужно вот всем подняться с дубиной и скинуть, понимаете, ненавистный режим. Нет. Мы испугались, вот получив впервые в истории своей, в российской истории, получив впервые 21 лет свободы, мы очень быстро поняли, что нас ждет и каков наш долг. И перепугались ждать слишком долго, а усилий и разочарований надо будет иметь тоже очень много. Понимаете? Мы нетерпеливы, мы не привыкли к трудовой деятельности, если хотите, к вот методичной, прагматичной работе, без всякого самопожертвования, без истерик. Мы должны понять, что демократия при всех ее достоинствах не может свалиться нам с неба или на штыках какого-то другого государства. Вот и все. Мы должны демократию завоевать сами, сами построить ее. И никто другой нам это не поможет сделать.
Да, и, наверное, то же замечание относится и к Сирии. Кроме сирийского народа никто не...
Никто не сможет. Предстоит им хаос. Ну, ради бога, ребята, это ваш выбор. Потом, может быть, одумаетесь, оклемаетесь и начнете вести себя более разумно. Кто его знает?
Как по-вашему, добавит ли это популярности Бенямина Нетаньяху, который, вот, судя по всему, будет вновь премьером?
Вы знаете, Владимир, я должен вам сказать, вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо было бы подождать еще денька 2-3, потому что нужно увидеть, каковы реальные последствия этой авантюры, если она действительно имела место. Надо посмотреть, как отреагируют Соединенные Штаты, надо посмотреть, как отреагируют арабские страны, надо посмотреть, как отреагирует Европа, ведь всюду пока молчок. Понимаете? И надо посмотреть прежде всего, как отреагирует само израильское население. Потому что, насколько я знаю, сегодня уже в Израиле раздают противогазы и готовятся к каким-то ответным действиям той же Хизбаллы. Если это не надоело израильтянам, то тогда, значит, это будет продолжаться.
Да, и кроме того, неизвестно еще... как отреагируют сами жертвы этих бомбардировок, и сирийские, и иранские режимы?
Да, ну, я уже об этом не говорю, но я думаю, что, честно говоря, с этой точки зрения беспокоиться не о чем. У Асада свои проблемы, он вряд ли будет идти войной на Израиль. Самое большее, что он может себе позволить, это, так сказать, там, пнуть ногой Хизбаллу и сказать: слушайте, ребята, покажите им, где раки зимуют, там, пообстреляйте их территорию, устройте им, так сказать, сладкую жизнь. Может быть. Вот именно в связи с этим противогазы-то и раздают. Вот в чем вся беда.
Спасибо. Напомню, что Москва и другие страны мирового сообщества проверяют сообщения об авиаударе ВВС Израиля по Сирии. Если информация подтвердится, это будет воспринято в Кремле как грубое нарушение устава ООН. О том, перейдет ли сирийско-израильский конфликт в военную фазу, мы сегодня говорили с журналистом-международником Борисом Тумановым. Он был в нашей студии. Ему огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».